Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что происходит на Нагорном Карабахе. Высказываются стороны, в частности, Никол Пашинян назвал сложную ситуацию в Нагорном Карабахе. Карабахе выбрал дипломатический язык, но здесь, конечно, важно понимать, насколько эффективна миротворческая миссия, которая там работает с 2020 года. Далее эксперты назвали уязвимые к укреплению рубля отрасли. Каким образом проблема решается, это, конечно же, вопрос номер один. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Байден заявил о готовности подписать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Здесь важно, конечно, нам с вами понимать, за кем последнее слово по вступлению новых членов в Альянс, потому что мы знаем позицию Турции, которая фактически заблокировала процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И в конце обсудим, что опрос выявил, треть граждан России меняет профессию из-за отсутствия удовольствия. На что ориентироваться человеку, если ему хочется сменить сферу деятельности. На позицию нравится-не нравится, в большей степени на зарплату, на удобство графика, на что вообще, какая нынче мода. Борис Межуев, политолог, наш умный парень сегодня, тем тоже много, и сербо-косовский конфликт, и значит, заявление Столтенберга по поводу того, что НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну. Тут еще любопытные процессы вокруг ШОС происходят, потому что, как выясняется, хотят присоединиться еще 10 стран, включая Эмираты, Сирию, Катар, Саудовскую Аравию. В общем, тем много. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит ИВСК», в нашей официальной группе ВКонтакте и, соответственно, смски, телеграм-бот «Говорит МСК-бот», прямой эфир, все для вас.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, смотрите, заявление по Нагорному Карабаху, которое поступает в последние часы. Во-первых, Никол Пашинян назвал сложную ситуацию в регионе. При этом премьер Армении отмечает, что активные боевые действия на линии соприкосновения сейчас не ведутся. Мы знаем, что вспышка там произошла несколько дней назад. На заседании правительства он подчеркнул, что необходимо работать над снижением напряженности. В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявляют, что главной причиной обострения ситуации стало присутствие армянских военных в регионе. В ОДКБ призвали стороны конфликта воздержаться от применения силы. Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить обострение в Карабахе от заявления Пескова. Я напомню, что завтра Эрдоган прилетает в Сочи на встречу с президентом России. С нами на связи Иван Коновалов, военный эксперт, политолог. Иван Павлович, здрасте.
Добрый день.
Иван Павлович, на фоне того, что в Карабахе происходит, возникает вопрос об эффективности миротворческой миссии? Или это какие-то процессы не взаимосвязанные?
Естественно, что вопросы подобные возникают у обеих сторон, которые противостоят друг другу. Каждая из сторон имеет определенные претензии, и это неизбежно, когда происходит подобная операция. Так. Другое дело, что российский миротворческий контингент, безусловно, действует успешно. Катастрофа Нагорного Карабаха была остановлена, когда он был введен, была предотвращена, когда он был введен на территорию Карабаха. И до сих пор нового вспышки мощного противостояния, настоящей войны, не происходит только благодаря тому, что там действуют российские миротворцы.
Но мы понимаем, что наличие миротворцев, скорее всего, это не панацея, плюс есть наверняка какие-то заинтересованные третьи стороны в том, чтобы все равно конфликт на Нагорном Карабахе опять был разморожен, вот, и произошла очередная горячая фаза, потому что тут и Песков высказывается, что про детализацию операции миротворцев в Карабахе, это заявление Пашиняна было, и он говорит, что тесные контакты позволят ситуацию прояснить. Так вроде бы миротворцы есть, но мы понимаем, что конфликт на этом не исчерпан. Как выходить из ситуации?
Подобных конфликтов, которые являются конфликтами в долгую, силой оружия решить, в принципе, ничего невозможно. Угу. Единственное, можно при разделении сторон вести дипломатическую работу. Это единственный выход, и это сейчас и происходит. Здесь нет простых решений, и любое простое решение приведет к катастрофическим последствиям. Так что единственная возможность, единственная линия, которой стоит придерживаться, военно-дипломатическая, вот она сейчас и существует. Я, кстати, хотел бы заметить, что российская сторона вообще очень хорошо освоила этот способ решения конфликтной ситуации, Хотя бы возьмите по сирийскому театру военных действий, где очень многие вопросы решались именно военно-дипломатическим путем. И это была такая площадка, где вот этот вот метод был хорошо обкатан. Здесь ситуация более локальная, но не менее опасная, поскольку противники видят друг друга фактически в прицел. Это, конечно, очень важно.
Но в данном случае основную функцию именно по регулированию, по тушению вот этого пожара выполняет Российская Федерация и наличие миротворческого контингента, или все-таки здесь будут какие-то еще усилия применяться, в том числе и нашей стороной?
Ну да, конечно, это комплексная проблема, то есть это проблема, которая требует комплексного подхода, и решить одним контингентом это невозможно. Кстати, я бы отметил, что как раз перед тем, как была вот эта вспышка, и после того, вот эти два дня вдоль вот дороги Лачинского коридора,
да,
то перед этим были созвоны Баку с Москвой, Еревана с Москвой, и все это было на различных уровнях, и Министерство обороны, и МИД, и, собственно говоря, и Пашинян с президентом Путиным общался. То есть это все взаимосвязано, и, конечно, солдат с автоматом решить такую проблему не может. Это только дипломат, причем с самого высокого уровня.
Но мы же понимаем, что у каждого действия есть определенная подоплека. Там вспоминают события столетней давности, и тогда, как говорят, у Сталина было стремление там наладить сотрудничество с Турцией и так далее, там подобное. Это к вопросу о том, как тогда решался вопрос Карабаха. Вот, и тогда как бы национальный вопрос, видимо, не учитывался, потому что была другая стратегия. А в данном случае что учитывается? Принципиальный национальный вопрос, какая-то стратегия, которая есть у сторон. Что здесь ключевое?
Знаете, когда были времена Советского Союза, многие вопросы решались достаточно просто, потому что границы были фактически фиктивными.
Так.
Все решалось в Центральном комитете партии, а не на местах.
Угу.
Здесь все по-другому, это независимые государства, а у них взаимные претензии, поэтому требовать от России, чтобы она имела план решения подобной ситуации, конечно, бессмысленно. Россия может только блокировать возможность перерастания это в полномасштабную войну и помогать переговорному процессу. Но если стороны демонстрируют нежелание с обеих сторон вести этот переговорный процесс, остается только думать о людях, которые могут пострадать, и поэтому разделять эти стороны, которые не желают договариваться.
Иван Павлович, но при этом некоторые из экспертов говорят, что весь бы вопрос решился довольно быстро, если бы Пашинян нашел в себе силы и признал Карабах. Как вам такая точка
Пашинян,
зрения?
Кстати, последние заявления его, они звучат довольно-таки интересно.
Угу.
Пашинян призывает международное сообщество признать Карабах.
Но не он сам.
Видите, как сейчас вот развернули саму ситуацию. Понятно, Армению достаточно сложно в такой ситуации, потому что любое такое признание с их стороны приведет к очень серьезным нарушениям связи с Евросоюзом, а у Армении они очень серьезные, одна Франция чего стоит. Армения пытается лавировать, находясь, в общем-то, в кольце недружественных стран, а самый близкий союзник находится далеко, и только его базы, присутствие его баз является гарантией, в общем, достаточно поддержания стабильности в регионе. У нас есть база, соответственно, и в самой Армении, и теперь вот миротворческий контингент в Карабахе. Вот это единственная гарантия того, что ничего не произойдет. Но Армению тоже прекрасно, ее позицию все прекрасно понимают. В каком смысле она соприкасается с позицией Израиля на международной арене, который тоже постоянно пытается лавировать, меняя союзников, но все-таки придерживаясь одного главного союзника США.
Но, Иван Павлович, хорошо, а завтра Эрдоган приезжает в Сочи с Путиным встречаться. И некоторые ваши коллеги говорят, что в этом отношении, конечно, история с Карабахом сейчас для Эрдогана осложняет его политические позиции, потому что у нас довольно обширно распространена точка зрения, что если в Карабахе какая-то заварушка происходит, оттуда, в общем, турецкие уши торчат. И это какой-то шантаж.
Это очевидно, и нынешняя ситуация тоже связана, в том числе и с украинскими событиями. Внимание российской стороны отвлечено в основном туда, поэтому проба сил здесь как бы происходит. Естественно, что азербайджанская сторона как бы соотносит свои действия с Анкарой. Да, это так. Кстати, обратите внимание, что пресс-релизы, которые выпускали по итогам вот этих событий, которые произошли, угу, российским миротворческим контингентом, так, там заявлено, что стрельба началась со стороны Азербайджана. То есть, угу, это говорит о позиции российской стороны в данной ситуации, в данной конкретной ситуации. Так что, естественно, это Эрдоган, президент Турции и президент России, этот вопрос наверняка будут обсуждать, но ситуация в Черном море, вывоз зерна, украинская ситуация. Понятно, что сейчас это наиболее актуальные вопросы во взаимоотношении двух стран. И на это, кстати, в Анкаре рассчитывают, безусловно.
Понятно. Спасибо большое, Иван Павлович. Принято. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. Здесь есть еще одно сообщение, которое касается работы российских миротворцев. После обострения ситуации в зоне конфликта миротворцы выдвинулись к линии соприкосновения, расположились на некоторых постах вместе с армянскими военнослужащими. По информации из источников, близких к командованию РМК, такие меры были приняты в рамках мер по деэскалации обстановки. Ну, в общем, миротворцы свою работу работают. 7373-948, телефон прямого эфира. Каким вы видите дальнейшее развитие событий в регионе? Очевидно, миротворческая миссия там тоже по срокам ограничена. И всегда возникает вопрос, а что будет дальше? И сейчас ситуация осложняется тем, что даже при наличии миротворцев ситуация до конца не успокоилась. То есть нет горячей фазы военных действий, но в любом случае риск опять к скатыванию и попытке какого-то противостояния именно вооруженного, они сохраняются. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте.
Я, во-первых, хочу вам сказать, что Карабах, Арцах – это историческая земля армян. Мы там тысячелетиями жили. Это раз. Второе, я в Карабахе был не раз. Угу. А от Армении пытаются добиться коридора, который идет на Хачевань.
Да,
есть такое. В первую очередь это пытается добиться России и Турции. Пусть мир перевернется, никогда этого коридора не
будет. Никогда не будет коридора. Россия пытается добиться. Если бы Россия что-то пыталась добиться, а миротворческую миссию туда отправляла. Товарищи, я просто всех призываю, пожалуйста. Я знаю, что нас слушают и представители Армении, и представители Азербайджана нас слушают и так далее. Вот. Но не забывайте, пожалуйста, что вы звоните на московскую радиостанцию, на московскую. И если кто-то из вас по отношению к оппоненту или тем более по отношению к Российской Федерации будет допускать нелицеприятные высказывания, угрозы убийством и прочее, вас в эфире не будет в принципе. Если вы хотите высказывает свою точку зрения, пожалуйста, спокойно и аргументируйте. О, и сразу линия опустела, представляете? То есть то, что вы хотели, что? Вы хотели в эфире тут сублимировать какую-то борьбу, что ли, военные действия? Нет, этого в эфире здесь точно не будет. Давайте вести себя адекватно. Рано или поздно Азербайджан отожмет Карабах, и весь мир будет аплодировать, по-другому быть не может. Если можно было бы решить по-другому, уже за 30 лет как-нибудь придумали, Борис говорит. А что для истории 30 лет, Борис? Это для нашей с вами жизни 30 лет. Это много. А для истории, особенно когда, ну, простите, конфликт тянется не одно десятилетие и даже не 30 лет, можно начать еще с 1921 года. Вот. И можно посмотреть, значит, логику, которую Иосиф Сталин в свое время преследовал и реализовывал в вопросе как раз-таки Нагорного Карабаха, отношения Армении и Азербайджана. Вот. Поэтому 30 лет вообще ничто. И когда вы говорите, что если бы хотели, давно бы решили, нет. Ну, нет, но все гораздо сложнее. Так, что-то тут еще было. Я думаю, что причина конфликта – это игра некоторых стран, которые руками спецслужб. Этот конфликт создают в своих интересах, вбрасывается через своих агентов якобы секретная информация спецслужбам Азербайджана о готовящемся наступлении. Азербайджан начинает реагировать на это сообщение, потом Армения концентрирует войска. Любая провокация приводит к военным действиям. Но эта теория действительно, что там, в общем, оттуда еще и британские уши торчат заодно. Одно другому не мешает, безусловно. Но основной вопрос – как из этого конфликта выходить, чтобы пожар войны не разгорелся.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты назвали уязвимые к укреплению рубля отрасли. Наименьший запас прочности к укреплению рубля у производства, не поверите, вагонов и судов. А также в отрасли деревообработки и у добычи нефти и газа. То есть ключевые отрасли. Ключевые отрасли страдают от того, что рубль никак не хочет упасть. Ну, как известно, российский рубль теперь уже не падает, у него путь свой. Вот. Системно значимые отрасли российской экономики обладают достаточно слабым запасом прочности к укреплению рубля, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. При укреплении обменного курса до 45 рублей за доллар убытки возникли бы у таких системно значимых отраслей, как нефтегаз, а прочие полезные ископаемые, в частности, фосфаты, алмазы и глина. Сергей Дроздов с нами, финансовый аналитик. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, ну, очевидно совершенно, что и финансовый блок понимает вот эти вот гипотетические риски и, видимо, задействовал все свои механизмы, чтобы рубль укрепился, но рубль никак не укрепляется все-таки. А неужели, ну, эта проблема для системообразующих компаний никоим образом не решаема? Просто, ну, все начинают плакать от того, что рубль у нас укрепляется, а у Центрального банка нет механизма его ослабить.
Ну, здесь у нас Минфин вошел в противоречие с Центробанком. Угу. То есть, у Минфина задача наполнить бюджет, а у Центробанка, чтобы инфляция держалась на приемлемом уровне и как-то снизить. И поэтому ЦБ на позапрошлом заседании Эльвира Набиуллина сказала, что, в общем-то, надо-то с инфляцией бороться. А если ослаблять сейчас резко рубль, то все эти потуги закончатся ничем. Вот. Ну и, соответственно, пока, я думаю, найден какой-то статус-кво. Рубль, конечно, все, билет в один конец ему выписали, но это будет происходить достаточно плавно, ну и за какой-то там определенный период времени, возможно, там к середине осени вот где-то вот так вот потихонечку его будут ослаблять.
Да, но, Сергей Владимирович, здесь просто, я прошу прощения сразу вот про рубль, но это же как бы механический подход, ну, допустим, он ослабнет до приемлемого уровня, но от этого мало что в экономике поменяется.
Вы совершенно правы, конечно, мало, потому что с 2017 года у нас Минфин, ну, извините за выражение, подсел вот на такую игру. Угу. Все проблемы решают ослаблением рубля. Ну, а на самом деле нужно проблемы-то решать созданием более эффективных предприятий и более эффективной экономики. И тогда вот результат будет. Ну, все вот эксперты, которые ратуют за слабый рубль, ну, что мы добились за 2017 года, когда Силуанов первый раз сказал, что рубль по 50 нам не нужен. Uh-huh. Мы добились снижения доходов населения, у нас идет убыль населения. В общем-то, все. А в экономике, вы совершенно правы, результатов никаких нет. Здесь все, нету какой-то волшебной пилюли одной. Все должно действовать вкупе. И рубль должен быть на приемлемых уровнях, курс которого должен устраивать и компании, работающие на внутреннем рынке, и экспортеров. Ну и, соответственно, он не должен мешать как бы уровню жизни населения. Ну вот как-то так.
Но вот тот курс, который сейчас есть, по 60 рублей примерно, он, скажем так, из него можно взять что-то полезное и, соответственно, им пользоваться на благо экономики? Или вот у нас системники страдают от этого, и поэтому вообще ничего сделать невозможно?
Ну, у нас больше, наверное, не от курса, а от санкций страдают uh-huh. предприятия. А вот, если бы, допустим, у нас бы сейчас экспорт работал так, как он работал в прошлом году, условно, да, ну, все было бы более-менее неплохо и при таком курсе. Но здесь вот сейчас вот для населения создался уникальный шанс. То есть при таком курсе рубля, если кто-то там собирается делать какие-то покупки, особенно крупные, самое время. Но тоже нужно смотреть, потому что ценники в магазинах там заметно снизились не на все. А вот то, что идет в рамках импортозамещения, там, конечно, можно посмотреть. Ну, в частности, машины, которые везут из Кореи, из Эмиратов, они где-то процентов на 30-50 дешевле, чем в наших автосалонах. Но сразу хочу сказать, такое счастье с курсом, оно продлится недолго. И у нас вот есть, ну, приблизительно пара-тройка месяцев населения на то, чтобы вот принимать
потом
такие
его,
решения.
Да, потом его обвалят до 85?
Ну, не мытьем-то катанем, они его все-таки доведут для начала куда-нибудь в район 70. Угу. Вот. А в принципе, если мы будем рассматривать долгосрочный сценарий, который там предусматривает, может быть, год, полтора-два, я его назвал в свое время крымский сценарий. То есть после 2014 года у нас также резко обвалился рубль, потом в течение года он укреплялся. А потом в течение полутора лет достиг новых минимумов. Я думаю, что здесь все пойдет именно вот по такому сценарию.
Сергей Владимирович, а тогда объясните, пожалуйста, просто людям, которые вот в экономике не понимают законов экономики, но при этом задаются вопросом. У нас был период, когда доллар был, ну, простите, там по 35, по 45. Это было, как говорят сейчас, золотое время. И нефть была дорогой. Да, санкций, конечно же, не было, но по факту системники не били в набат, что нам выручки не хватает. Что произошло после этого, когда сейчас доллар 50 и системники бьют в набат?
Ну, аппетит-то приходит во время еды, когда вы еще в прошлом году нефть условно продавали там по 70, если мы берем нефтяную отрасль, ну, и да. Рубль у нас был по 70. Это одна история, а сейчас история другая. Привычка просто... Это я называю политикой ничего не делания. Когда у вас есть какая-то вот волшебная таблеточка в этом плане, что мы постоянно...
Мне ничего не хочется.
Ну, конечно, ну это как бы даже... Ну, что греха таить, многие из нас тоже там привыкли делать одну работу, когда получают хорошие деньги, и менять ничего не хотят. И начинают менять только тогда, когда как получается какой-то стресс, их увольняют с работы, вот тогда начинают шевелиться. Но это, к сожалению, российская беда, если мы там посмотрим на нашу историю там с древних времен. Угу. Ну, вот, к сожалению, у нас так.
Ну хорошо, даже если сейчас, хорошо, главные отраслевики говорят, что нехорошо, но при этом у нас ограничения по возможности пользования валюты. И в этой связи, наверное, ну, скажем так, вот какие-то варианты благоприятного использования текущего курса, какие бы вы назвали? Ну, вот самое очевидное. Может быть, отраслевики этого не знают.
Ну, для населения?
Вообще для экономики страны.
Нет, для экономики тут какой курс не делай. У нас сейчас экономику можно назвать, наверное, применить термин мобилизационная. Тут главное экономике вообще, в принципе, как бы выжить под давлением вот всех санкций, которые ввели против Российской Федерации. Только так. И ни о каком тут бурном развитии на фоне санкций я еще не припомню по истории, какая бы страна там развивалась на фоне санкций. Тут и так неплохо то, что был накоплен определенный жирок. И, в общем-то, сейчас, после резкого провала там в начале года, ну, предприятия более-менее там обрабатывающие промышленности, ну, хоть как-то стали еще там зарабатывать.
То есть я правильно понимаю, что все равно свободный обмен в России долларов и евро, которые до сих пор главные мировые валюты, при всем уважении к остальным валютам, вот, которые входят в программу дедолларизации, это все равно, ну, ключевой показатель по степени, как бы, здоровья экономики, экономического обмена и так далее.
Ну, конечно, безусловно. Безусловно. Просто на валютах развивающихся стран, как бы там, ну, это же вынужденная мера. Ну, тот же юань, да, если взять. Ну, допустим, если вы покупаете товары, ну, как бы в Юго-Восточной Азии, все равно идут цены с привязкой к доллару. И не везде, возможно, возьмут юань. А если и возьмут, то с такой конвертацией, что это становится, ну, как бы не совсем выгодно. Издержки вырастут, безусловно. Это вот яркий пример. Месяц, по-моему, назад, когда нам тут отрапортовали, что в Турции принимают карту МИР, ну да, принимают, только конвертация. Это была практически по 100 рублей за доллар на лиру.
Понятно.
Через кросс-курс.
Да, спасибо большое, Сергей Владимирович. Принято. Сергей Дроздов был с нами, финансовый аналитик. Так, в чем была радость, когда доллар стоил 30 рублей? Очередь на Мазду 3 на 6 месяцев. Толпа бездельников в креслах в офисах в Москве. Вот. Но, понимаете, Алексей, ну, скажем так, очередь-то на Мазду 3 была не потому, что доллар стоил 30 рублей, вот, а потому что в таком объеме машин не производили, видимо, и рынок не мог, ну, переработать нашу. Вот и все. Вот. Может быть, у дилеров там тоже были какие-то свои причины на это. Россия – удивительная страна, не подчиняется никаким логичным экономическим законам. При укреплении национальной валюты должна быть дефляция, а у нас и инфляция, говорит Строгинский. Еще считаю разумным коридор 60-70. 70. Миша говорит, слушайте, нарисовать еще раз можно все, что угодно. Но вопрос, как ты потом этим курсом пользуешься. А здесь сейчас, как ни нарисуй, все равно проблемы останутся. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Ютуб-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит и Москва». Прямой эфир 495-737-3948, смски +7 925 888-8948 и телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот». Так, Россия продолжает импортировать инфляцию западных стран, хотя и торгует газом за рубли, но фактически это западная валюта, конвертированная в рубли. Если бы Запад продавал свои товары в Россию за рубли, брал эти рубли, расплачивался ими за газ, то в этой схеме не было бы экспорта западной инфляции в Россию, говорит Сергей. Вы знаете, если бы Центральный банк или Министерство финансов избрали, как кажется, некую иную парадигму по тому, как должна строиться экономика Российской Федерации, может быть, и не пришлось бы вот сейчас с подвыпадвертом вам, Сергей, такую схему рисовать, что Запад должен что-то там, тогда мы не будем. У нас и так сейчас ситуация довольно любопытная. Вот, и она тоже не подчиняется экономической логике. Вернее, курс подчиняется. Я тут увидела от слушательницы ремарку, что сейчас курс управляем, потому что если бы сейчас курсом не управляли, он бы обвалился. Как раз-таки, если бы сейчас курсом не управляли, не пытались, по крайней мере, он бы был примерно 52. Вам многие экономисты об этом скажут. Вот, потому что сейчас курс, который есть, он проблемен для... представляет собой проблему для наших экспортеров, естественно, ну и, соответственно, для нашего экономического блока. Вот, потому что ну, непонятно, что делать с сильным рублем. Что такое рубль вообще, говорят они, что такое рубль на самом деле? А, это валюта в Российской Федерации. Так, нет, надо срочно что-то другое делать, а не получается, не получается, нет инструментов таких. Вот, ну, невозможно ничего сделать, и в итоге уже испарено на лбу, а все никак не получается. Ну, ладно. Байден заявил о готовности подписать протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он, Байден, сказал, что ждет эти бумаги на подписание и сказал, я с нетерпением жду возможности подписать протоколы. Две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами в рядах величайшего оборонительного союза в истории. Вот, читать нужно стоя желательно. 95 сенаторов сегодня поддержали вступление Финляндии и Швеции в альянс. Джош Хоули проголосовал против, Рэнд Пол воздержался. Это оба республиканца. Они небезызвестные, поэтому у них, в общем, они играют в свою политику и воздерживаются от этого. Палата представителей одобрила протоколы. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, как вы помните, некоторое время назад. Произошло это на фоне военной операции России на Украине. Естественно, у многих возникли вопросы, а что будет теперь? Вот, с одной стороны, границы НАТО расширяются. В Москве говорят, что это не такая проблема, в отличие от тех планов, которые Украина преследовала, желая и не столько Европейского Союза, сколько присутствия Североатлантического альянса у себя на территории. Но все равно проблема есть. Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, за кем все-таки последнее слово по вступлению новых членов в альянс? Что поменяется, когда Байден подпишет эти протоколы?
Ну, смотрите, формальное решение в НАТО принимается единогласно, хотя, конечно, голос США несколько громче, чем голос там Северной Македонии или Латвии. Такие серьезные вопросы, как вступление новых членов в альянс, они принимаются как всеми странами-участниками, как международная договоренность. То есть, как правило, это ратификация парламентом. Угу. Собственно, текущая новость связана с тем, что вчера Сенат отголосовал, ну, одобрил, так сказать, ну, одобрил заявку этих стран. С американской стороны они отголосовали 95 за, 1 против. Вот, и, соответственно, США стала, если там не ошибаюсь, 23-й страной альянса, которая в парламенте одобрила, ну, или своими внутренними людьми, да, с которыми одобрила это соглашение, там, то есть остается еще 7 стран, которые, вероятно, в ближайшее время большинство из них либо быстро, либо, возможно, с какими-то вопросами тоже одобрят это. И в дальнейшем, вероятно, соберется какая-то торжественная сессия альянса, и они это утвердят.
Александр Сергеевич, хорошо, а позиция Турции в этой связи? Какую она играет,
ну, вот
влияние,
из,
да, имеет?
Собственно, из всех стран, которые голосовали за, ну, вот, должны были одобрить вступление скандинавских дополнительных союзников, собственно, больше всего интересовала всех позиция Турции, из-за того, что вот Эрдоган высказывал свои известные претензии. Определенные претензии высказывает еще Орбан в Венгрии, но это, скорее всего, так, он для виду немножко не побухтят, но потом тоже отголосует. А Турция, ну, вроде бы, с одной стороны, она заключила соглашение со скандинавами, желаемой. Но, возможно, она будет тянуть до последнего, желая получить все возможные плюшки от этого, там утвердить сделки с США по оборонному сотрудничеству, по закупке истребителей. Возможно, добиться все-таки экстрадиции кого-то из Скандинавии постараются, угу. кого не хотят там из курдов.
Но хорошо, здесь просто возникает вопрос по поводу того, как отношения в Европе будут складываться, потому что, ну, как бы можно сейчас с уверенностью предсказать плюсы и минусы вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Ведь страны эти себя позиционировали изначально как бы нейтральные. Вот, да, союзнические отношения с альянсом, но при этом не члены альянса. А сейчас принципиально что меняется для них?
Ну, да, это в каком-то смысле символический акт, поскольку, хотя, конечно, Швеция последние десятилетия склонялась к НАТО, они участвовали в совместных операциях в Афганистане, в Ливии, например, у них, в принципе, достаточно тесное союзническое обязательство. То есть, даже, ну, вот правильно сказать, не обязательство, а союзнические отношения, обязательств формальных там не было, вот как раз формальные возьмут. Ну, а Финляндия, соответственно, тяготела к Швеции. С практической точки зрения, прямо вот сразу ничего особо не изменится. Но в будущем, конечно, эти страны будут более вовлечены, так сказать, в общую европейскую оборонную политику.
А как
и связанную с США.
Ну, хорошо, но при этом любопытно просто, что до Финляндии и Швеции таких острых дискуссий по принятию каких-то, вокруг принятия каких-то стран в Североатлантический альянс не было. Вот как бы вся ситуация из-за того, что Украина или что?
Не совсем. Как бы просто это, возможно, больше вызывает, конечно, естественный интерес у России, и у нас здесь это более остро воспринимается. Ну и, конечно, это очень остро подается, как вот срочно бегом-бегом вступаем, там спасать нужно, возможно, Грецию, поэтому это больше медийный хват. А так, ну, почему, допустим, в тех же США были дискуссии по поводу вступления там Черногории и Северной Македонии, потому что там вот люди уже задавались вопросом, а вот каким образом безопасность США зависит от безопасности Черногории, и вот евроатлантическая безопасность так завязана на Северную Македонию, вот эту. Ну, просто как любой альянс, то есть, как говорят, что империя живет, пока она расширяется, так и альянс живет, пока он расширяется. Поэтому вот они по инерции продолжали расширяться. И сами уже не зная во многом зачем, просто чтобы подтвердить свою успешность. А сейчас, конечно, это уже вступают серьезно достаточно игроки. То есть это Швеция и Финляндия достаточно развиты вооруженные силы. Они, в принципе, уже соответствуют альянсу, поэтому они более выигрышные приобретения.
Но получается, что вступая в альянсы Швеция и Финляндия, они же, исходя из доктрин НАТО, будут рассматривать Россию как главную угрозу, и в этой связи для России, наверное, ситуация меняется в менее благоприятную сторону. Какие вызовы для нас вы видите?
Ну, разумеется, совершенно нежелательным для России было вступление тех стран, поскольку все-таки они, хотя и если говорить о том, кого они видели как главную угрозу, то чисто географически им трудно кого-либо еще было рассматривать как угрозу, хотя бы если рассматривать государственную угрозу, а не какие-то другие абстрактные, террористические и прочее. Естественно, то есть даже Финляндия могла рассматривать военную угрозу только со стороны России, чисто с географических соображений. Но сейчас, да, это будет более увязано, на их территории будет чаще проводиться учения иностранные, возможно, будут какие-то размещения войск, хотя на данный момент они стараются говорить о том, что воздержатся от такого. Ну, естественно, в российской долгосрочной стратегии их придется рассматривать как более ярко выраженных противников.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Принято. Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам, был с нами на прямой связи. Виталий пишет, непонятно, такая спокойная реакция на вступление Финляндии. Финляндия — это 200 километров до Питера, а это вам не какой-нибудь Усть-Кузьминск. Питер — это все-таки вторая столица, крупный промышленный центр. В Финской республике уже говорили про какую-то базу НАТО в городе со сложным названием, а у нас ноль внимания, говорит Виталий. Вы знаете, Виталий, у нас публично делали заявление, видимо, все-таки преследуя цель немножечко сбавить градус, который вообще накалился за последние полгода, говоря, что для нас это не представляет большой проблемы. Вот. Если, конечно, исходить из, как бы, НАТО же настаивает на том, что это оборонительный союз, вот, хотя он расширяется, тем самым сдвигая собственные границы, теперь они у нас ближе на севере становятся. То у нас с Востоком были проблемы, теперь у нас с Севером проблемы. Вот. Но с Востоком более-менее, видимо, проблема решится. Как будут выходить, как будут разрешать вопрос как бы дипломаты или что там будет, тоже вопрос открытый, к сожалению. Вот. Очевидно совершенно, и вы слышали господина Ермакова, что для Российской Федерации, в общем-то, ну, ситуация осложняется, потому что, да, у России там нету территориальных споров со Швецией и Финляндией. Вот. Ну, не знаю, все зависит, наверное, от того еще, как в Финляндии, например, или в Швеции, в Финляндии в данном случае, какая партия будет приходить к власти, будет ли она декларировать какие-то, значит, прежние исторические, какие, не знаю, правила, вспоминать историю, что было 100 лет назад, какое противостояние было, непонятно. По крайней мере, это сейчас не звучит. То есть мы понимаем, что решение о вступлении Финляндии и Швеции – это некая политическая реакция, декларируемая альянсом на то, что происходит на Украине, а как это будет реализовано, вопрос, конечно, остается.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Треть граждан России меняет профессию из-за отсутствия удовольствия. Столько же ищут другую сферу деятельности из-за выгорания. 42% участников исследований сервиса «Работа.ру» пожаловались на низкую зарплату в профессии, сообщает РИА Новости. Каждый четвертый респондент рассказал, что на смену работы повлияли новые хобби и увлечения. Каждый пятый разочаровался в том, что делает. 14% опрошенных заявили, что поменяли сферу деятельности из-за того, что достигли потолка в профессиональном развитии. 12% рассказали, что сменили работу из-за переезда. Ну а треть меняет профессию из-за отсутствия удовольствия. Здесь, конечно, любопытно поговорить о том, а на что ориентироваться человек, когда ему хочется сменить сферу деятельности. То есть можно ли распознать в каком-то эмоциональном порыве действительно, ну, какие-то более глубокие причины. Там. Яна Лейкина с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здрасте.
Добрый день.
Вот этот опрос, с вашей точки зрения, что он характеризует? Люди эмоционально принимают решение сменить работу или они довольно рациональны в своем подходе?
Но цифры показывают, что пока эмоции рулят.
Это нехорошо.
Это факт. В данном случае мы говорим о факте. Вот как раз большие проценты, связанные с профессиональным выгоранием, с моей точки зрения, говорят, что люди все-таки выбирают себя, а не только возможность, ну, работать и зарабатывать. Думают и о здоровье, и о будущем.
Ага. Ну хорошо, а на что в принципе ориентироваться человеку, если он понимает где-то в глубине души, что ему хочется сменить сферу деятельности? То есть вот когда он говорит, мне все надоело, я хочу чего-то нового. Угу. Смело бежать на это ориентироваться или что? Или в Excel табличку создать, там плюс-минус, выгоды и прочее?
Я бы сказала, все работает. Но вот первый момент, который вот важно осветить, так. Это немножко профилактики добавляет. То есть, когда чувствуется, что работа становится уже довольно привычной, важно посмотреть, а какие, допустим, новые там знания, навыки ты можешь получить, какие открываются возможности на этой работе, есть ли какой-то карьерный, ну, допустим, там, подъем или возможность там ротации в другим подразделениям и так далее. То человеку интересно, когда у него есть какое-то познание или какая-то перспектива. И вот важно заранее создавать для себя вот эти возможности, потому что когда уже головой уперся об стенку, ну тогда уже, как говорится, поздно принимать решения, нужны какие-то резкие действия. Mm-hmm. Поэтому первое – это получать, искать возможности заранее и получать новые там знания, компетенции тоже заранее. Ну, или чуть-чуть сопережение.
На вашей практике люди, которые кардинально меняют сферу деятельности, сейчас часто появляются вообще? Именно кардинально? Ну, ты был одним, стал другим,
да,
совсем.
Да, понимаю, да. Угу. Достаточно часто называют, есть такое даже понятие, так называемая нисходящая карьера. Да. Но яркий пример Шлиман, который был финансистом, потом поехал как археолог Трою искать. Угу. И есть такие люди, которые там занимались, там в компании работали на какой-то руководящей должности, потом почувствовали профессиональное выгорание, ушли. Например, фермерство, у меня несколько есть таких, ну, в окружении, там есть несколько клиентов. Или открыли небольшую частную пекарню, есть такие люди. И какой-то там бизнес начали создавать, очень часто в ресторанный бизнес люди уходят. Есть такие люди, у которых это получается. Проблема в том, что у них у всех получается такая кардинальная смена деятельности.
Ага. А когда человек говорит, что мне это удовольствие не приносит, но зато зарплату хорошую платят. Я понимаю, что это имеет место, такая причина, но чем это чревато? Или все-таки на деньги в большей степени нужно ориентироваться, ну, потому что это как бы финансовая безопасность. А удовольствие, оно ладно.
Ну, я бы сказала так, что долго так работать не получится. Потому что в любом случае, если человек чувствует, что он против себя идет, но нет удовольствия, нет интереса, он тебя принуждает, заставляет, то, как правило, психосоматика начинает проявляться, люди начинают болеть, иммунитет падает. А потом есть еще такое явление, ученые отметили, что начинает портиться характер. То есть у нас у всех есть свои особенности характера, так называемая акцентуация. Так. И вот заметили, что вот когда люди делают работу против себя, так называемую чужую работу, ну вот не лежит душа, а у них портится характер, и это влияет и на общение с близкими, и на, ну, в целом интерес к жизни падает, такой пессимизм появляется, ну и, конечно, психосоматические проявления. Поэтому, ну, важно искать удовольствие в том, что человек делает, или его создавать, это удовольствие. Часто, знаете, люди ждут, пока их развлекут на работе, простите, так упорно.
А люди, в принципе, по жизни ждут, что их будут развлекать, вы знаете.
Да, да, знаете, вот как бы создадут для них интерес. А ведь очень важно, чтобы этот интерес и удовольствие уметь производить и самим, и для других в том числе.
Генерировать.
Ну да, да, да.
Ну это любопытно. Да, кстати, любопытная мысль. Спасибо большое, Яна Владимировна. Принято. Да? Да. Яна Лейкина была с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Борис пишет, и только ведущий говорит, Москва никогда не выгорает. И всегда рада вести за собой народ в светлое будущее. Вы знаете, да мы как-то в Данко-то не записывались, чтобы вот это сердце вырвать в светлое будущее. Вот это, что вы? Мы с вами пытаемся как бы понять, что происходит вообще сейчас. Вот, и точно совершенно никто не нанимался в том, чтобы там кого-то развлекать или что-то. Надо пытаться понять, что происходит. Вот, и так получилось, что я тут, а вы со мной, поэтому надо как-то искать варианты, понимаете? Те, кто кардинально поменяли свой род деятельности, отличаются непрофессионализмом и безграмотностью в работе, по моему опыту, Игнат пишет. Игнат, а вы тогда поясните, о какой сфере деятельности речь идет? Ну, как бы кардинально поменяли свой род деятельности. Ну, не знаю, был врачом, стал кем? Не знаю. Гончаром. Вот. Вот как-то так. Ну, бывает такое? Он тогда не профессионал кто? Он не профессионал, не врач, сам себе не реализовался, или он пошел в это гончарное дело и тоже не очень хорош. Поясните. 7373948. Я в одной компании уже 15 лет. Меняла и должности, и подразделения, но все с ростом зарплаты, поэтому не надоело. Давайте так. Что вам... А, Розенбаум, кстати, да, спасибо мне подсказать. Он же доктор в прошлом, правда, он же доктор. Вот, а, соответственно, стал музыкантом. Вот, тут должны быть шутки, конечно, наверное, про Урсулу фон дер Лейн, которая доктор, а теперь один из главных человек на планете Земля. Но не будем, оставим это моим коллегам, которые больше любят шутить на работе, чем я. Здрасте, слушаем вас, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Вы сменили сферу деятельности, по какой причине?
Да, к сожалению, в прошлом я оставил преподавание, именно вот низкая зарплата и выгорание.
Низкая зарплата и выгорание. Так, а потом стали кем?
Так, потом.
Кем? Забыли.
Ну, собственно говоря...
Вот жизнь-то потрепала вас, а вы забили, кем стали. Так.
Нет, ну я получил там третью группу инвалидности.
А, прошу прощения, все понятно. Так.
Нет, ну, одно время еще до преподавания я немного даже в СМИ работал.
Ага.
Небольшой период, там, маленькие сюжеты несколько сделал. Вот. А так, да, это реальная проблема. Низкая зарплата.
Низкая зарплата. А, ну да. Вот это, да, спасибо большое. Низкая зарплата, она, ну, безусловно, как приводит еще и к выгоранию, потому что, ну, хорошо, когда, в общем-то, и зарплата хорошая, и выгорание наступает. Но проблема-то в том, что от выгорания никто не застрахован. Вот в чем дело. Оно бывает на любой работе. Хоть ты на конвейере работаешь, машину собираешь, хоть ты где-то врачом работаешь, не знаю, сосудистым хирургом, хоть ты, ну, правда, на радио работаешь или на телевидении. Но тоже выгорание, потому что все живые люди. Все работы важны, все работы нужны. Удручает низкий КПД при высокой загрузке. Нельзя реализовать... ни одной минуты прожитой зря, Миша говорит. Еще слово «ум» так, понятно. Водил мусоровоз, стал скульптором. Согласитесь, такие радикальные смены деятельности выглядят странно, Виталий говорит. А в жизни вообще ничего не выглядит странным. Это вопрос как бы нормы, что для вас есть норма, понимаете? Но условно, одни говорят, что нормально жениться, разводиться, а другие говорят, вы что, никогда в жизни такого быть не должно, раз встретился и на всю жизнь поженился или там и терпишь сквозь зубы. С работой, ну, примерно то же самое. А действительно, ну, хорошо, а взять экономиста и дизайнера, архитектора. Ведь почему во многом он стал экономистом? Наверное, потому что мама с папой придумали, что это хорошая, стабильная работа, и там точная зарплата, и там отпуска, и так далее. А у него к другому тяга. И вот ему мама с папой говорит, ты сначала отучись на экономиста, отработай 5 лет, потому что мы за твое образование получили, а потом иди куда хочешь. И вот он через 10 лет после этого экономического факультета несчастного и работы где-нибудь бухгалтером, он начинает реализовываться в архитектуре и становится классным архитектором. Вот. Знаменитая, кстати, архитектор. Заха Хадид, по-моему, да? Вот. Она же тоже архитектором стала не вот прям не в 15 лет. Поэтому, ну, как бы у всех по-разному бывает. Я был переводчиком, стал пчеловодом. От пчеловодства устал, пора возвращаться в профессию, говорит Борис. Но, нет, у нас же рубрика. У нас рубрика про собак, потом новости, потом умные парни.